Сторонние наития. Здравствуйте, уважаемые господа и дамы. Меня зовут Ахомич, астрал нет. На частоте белого шума. Сегодня хотелось бы поговорить о таком наитии, которое меня не так давно посетило. Ну, как недавно? Практически, несколько часов назад. После того, как я проснулся. Значит, снился мне вот какой сон. В котором видел дверь. Так называемая «дверь вон и мир». Эту дверь, соответственно, открыла моя, так называемая, мама. Вот и конфликтность данного вопроса, житейского бытия, заключается в том, что она постоянно играет со своими людьми, но против меня. Она как бы за меня, но против меня. Постоянно, как бы намекая на дверь. Нет, не в ту дверь, в которую зашел, а ту дверь, которая ведет в самостоятельную и лучшую жизнь, по ее мнению. Кстати, вот что интересно, значит... «Сама в ту дверь почему-то идти не хочет. Странно, да?» «Наверное, потому, что не хочет опять оказаться на уровне тех самых прозрачных или полупрозрачных сущностей. Я так считаю. Значит, вот, было наитие, такое так сказать». «Ну вот, собственно, и все. Собственно, что хотел вам рассказать. Сегодня в размышлениях, с отходом от главной темы, семантическому анализу, открылось, так сказать, наитие некое пришло. Открылось новое видение проблематики». Так называемой девушке, которая почему-то представляла себя в свое время молоденьким 15-летним пареньком. Конечно же, разговор идет о так называемой девушке, что родилась в Украине. Наверняка вы все, конечно же, не раз прослушивали ее, аудиоподкасты с радио, она пела песенки про белый забор, ну и все, что с этим связано. Такие дела, короче, были. Вот, и как-то в одном из своих подкастов она рассказывает одну из своих историй. О том, что была посвящена в свои 14 лет в так называемый секрет. С точки зрения семантики секрет — это что-то такое тайное. Это то, к чему могут быть допущены. Только так называемые допущенные. Вот, значит, я начал размышлять вообще. Начал выстраивать логические цепи, звенья, кольца. Ну, и так далее. Вот, это значит, что пришел к такому выводу, что, скорее всего, она прочитала о секрете в книге, которая тоже имела схожее название «Секрет». Ну, то есть, книга имела название «Секрет». Вот. Ну, здесь, конечно, да. Тоже своего рода получается секрет в секрете, как матрешка в матрешке. Вот. И если она познакомилась с секретом в 14 лет, то в 16 уже практиковала знание секрета в своей ежедневной практике. Представляете? Я в свои 40, почти, узнала о секрете, секретов, секрета. А она уже применяла полученные ею знания в 16. Процессор ее так отработал. Следовательно, вот-вот разница этих 20 лет. Собственно, оттуда идет, значит. Поэтому она как бы является с одной стороны сюда, а с другой обратно. Ну, и вашим, и нашим, и не нашим. Вот, что еще хочу сказать. Если девочка с 16 лет применяла секретные данные, то возникает вопрос. Каких высот она достигла сейчас в свои годы? С уверенностью могу сказать. Утверждать, если в этой жизни платят, то платят. И не малые, а очень большие деньги. Иначе, зачем заниматься такими делами, значит? Вот. Что еще? Ах, ну да. Про дверь. Очень серьезный вопрос с точки зрения семантического анализа, логики анализа, самого анализа семантической логики. Значит, что хотел сказать? Вот, если так называемая «мама открывает дверь». Непонятно, в какое измерение для полупрозрачных сущностей, которые потом принимают свой прозрачный вид, а потом, так сказать, из того измерения переходят с ее помощью в иной мир. То есть, становятся видимыми и осязаемыми. Ну, то есть, у них появились начальные черты. То есть, у черты есть начало и конец. Как вы знаете, у каждого на планете, если такое имело место, быть, можно просмотреть цифры начала и конца. Следовательно, исходя из этого, семантикологический анализ подтвержден на практике. Так как есть дата зарождения, входа, в иной мире дата, выхода, ухода в мир лучший. Да, говорят, в лучшем мире. То есть кто-то жил с одной мечтой, верой, надеждой о лучшем мире. Правильно? Так. Значит, так называемые «мамочки» открывают дверь в то измерение. Помните в книге Гарри Поттера? У писателя Роулинг. Некий Волдеморт. Он же Блэк Томас Марвела. Томас Марвела Ридл. Вот, он как бы обратно возвращается из того измерения, проходя некую процедуру воплощения, вылазит из котла почему-то. Мне до сих пор непонятно почему. Ну да, ладно. На мой взгляд, воплощение могло проходить естественным путем. Почему бы и нет? Вот бы все удивились, да? Через так называемую «дверь бы вернулся». Ха-ха-ха. Через чью-то дверь лона, так сказать, совместной брачной жизни, так называемой «матери». Ну да ладно. Лучше давайте представим такую ситуацию, что как бы дверь была открыта, но не от того отца. Вот эта так называемая сущность обретает свою материальность. Так сказать, нанизывается на скелет в утробе матери, сущность обретает тело. Другими словами, становится видимой и осязаемой, где тело — сосуд для этой сущности. Ну, допустим. С точки зрения философа Канта, теоретически допуская такое. Ладно. Вот откуда получаются все эти проблемы отцов и детей, и разговоры на кухне, прочие бытные разногласия. Значит, если посмотреть на саму семантику значения так называемой «двери», то дверь может открываться только туда или сюда. Правильно? И, следовательно, если это ребенок, гибрид от первого, второго или следующих по счету отцов. На самом деле их может быть до 50 или больше. Сами понимаете, не от нас зависит. Это зависит от того, кто ее открывает. Именно здесь берет истоки, так называемая, проблема отцов и детей. Причина, как ни странно, там самая дверь-дверь. Как ни странно, вспоминая свои разговоры с самим собой на кухне, в зале, на балконе, в кладовке. Почему-то никогда при выполнении школьных домашних заданий по алгебре, к примеру, никогда не понимал семантики значения линейного уравнения. Мой отец всегда недоумевал, менялся в лице, у него поднималась от удивления бровь. Он говорил: «Ну как же так?» Мне со школьной доски было понятно, как решается. «Что с тобой не так?» В тот момент, когда я смотрел на него, мне хотелось ответить что-то типа: «Собственно, а что ты хочешь от меня? Ты в курсе теории дверей и кто в них заходит?» «Типа, что хотите от гибрида?» «В чем вопрос?» «Вроде все вокруг такие люди взрослые и понимающие, а мне за них стыдно. Никогда не забуду того момента с алгеброй. Именно с той поры мне стало понятно так называемая причина отцов и детей. И почему так называемая мать играет как бы за меня, но против меня. Картинка пазла сложилась, и все встало на свои места. Вот, если есть у черты начало, значит, где-то, возможно, может быть конец. Вот это число, месяц, день и время. Следовательно, промежуток черты есть алгоритм чьего-то наития. Не побоюсь этого слова. Именно чужого наития потому, что в большинстве случаев жизни от человека мало, что зависит. Вот, смотрит. Вы рождаетесь, вас моют, а в это время могут унести от матери и вживить чип в голову. Ну, если не вам, то так называемой матери, точно. Вот, есть такая, наука прикладного характера, с надежной методологией, свои принципы, приемы, анализ и примеры применения. Я... Такая, наука, нумерология. Как считывание информации по березовой бересте, только через цифры рождения. Наверняка слышали о таком культурном деятеле из числа нумерологов, как Глоба. Данные деятели складывают, вычитают, умножают и делят цифры для того, чтобы точно сказать, где у линии начало и конец. По сути, они занимаются трактовкой некой программы, заложенного алгоритма стороннего наития. Дело в том, что не всегда человек кузнец собственного счастья и не хозяин так называемой жизни. Есть масса событий, явлений, фактов, которые говорят об обратном. К примеру, произошло землетрясение. Оно же никак не зависело от чьей-то воли. Или поднялось цунами, начался смерч, ураган. Как это могло зависеть от общественной воли? Вот, скажем, прошли выборы. И прошли, но не в пользу так называемой политической партии, которой придерживалось то лицо. Это же тоже, по сути, от его воли не зависело. Или, допустим, сказали «всем прививаться». Тоже не зависит же от этого лица, его воли. Хочет оно или нет? Следовательно, данное наитие берет свое логическое начало извне. Появляется и проходит согласно так называемой программы. Другими словами, всегда есть какой-то большой брат, который где-то там и где-то есть. И если бы его не было, то не происходили бы эти события, которые по независящим от нас причинам как-либо влияют на алгоритм, квест, жизнь героя. Можно обратиться за помощью к Глобе или его ученикам, чтобы истолковали цифры и сообщили суть алгоритма программы. В полученной распечатке данных можно узнать, что было, есть и будет. Все будет подробно расписано. То есть промежуток между началом и концом и есть так называемая программа, алгоритм, квест, призвание. Подчеркиваю, зачастую программа управляется со стороны внешнего наития. Погодные условия, общественные нормы и правила поведения, традиции делового оборота. Порой возникает вопрос, а с какой целью вообще пришла со стороны того измерения сущность, что получила свое воплощение благодаря так называемой двери? Понимаете, почему причина наития извне? Сущность нужно воспитать, обучить и вырастить как? Правильно. Кто тогда должен влиять на эту программу? Бог, вера, воспитатель, образование, начальник, трудовые отношения и так далее. Допустим, метеорит прилетел на Землю. Это что? Вермишелевый бог гневается? Послание в виде знаков посылает? Прилетевший метеорит не зависит от какой-либо сущности, проникшей в онный мир и ставшей видимой и осязаемой, а от воли стороннего наития. Или как в фильме «Шел, поскользнулся, упал, гипс». Ведь это тоже своего рода программа внешнего наития. Что еще хотел сказать, значит? Вот, если вернуться в состояние видоизмененного сознания на момент 2012 года. Конечно, могут сказать, мол, а нафига нам это надо? Ну, на самом деле, это нужно. Быть может, не только Кириллу. Посмотрите, что только вокруг творится, значит? Красные бегают за черными. Нет, не за теми черными, а за теми, что в рясах. Не за мантиями. Мантии стоят в сторонке и ждут своего часа. Вот, а именно за рясами беготня какая-то, закулисная возня, да? Знаете почему? Я объясню. Потому что каждый должен заниматься своим посильным трудом, тем предназначением, с которым он пришел в онный мир. То есть, ему непросто, так называемая, мама открыла дверь, чтобы он из полупрозрачной, прозрачной сущности материализовался, так сказать, и визуализировался в трехмерном мире. Представляете? Обрело тело, которое можно ощутить и потрогать. Это одна из тем, о которой нельзя говорить здесь, но будем обязательно общаться. Весь этот бардак с гибридами начался в тот момент, когда представители сильного духом времени сказали, что их сил останется буквально на 20 и еще чуть-чуть немножко лет. Вот, и как они сказали, так и произошло. По прошествии лет они исчезли, так сказать, оказались в лучшем мире. Кто-то из них сейчас живет в Лос-Анджелесе, кто-то в Израиле, кто-то в Иерусалиме. Все вы прекрасно знаете, где они живут и почему получают немалые деньги за свой труд. Иначе смысл такого труда? Вот, проблема с гибридами, она пошла именно оттуда. Когда черные рясы забыли о своем предназначении, о цели, с которой они пришли в онный мир. Значит, что такое гибрид? Гибрид или гибридность — это некое состояние души. Вот, есть состояние счастья, есть состояние покоя, а есть состояние гибридности души. Конечно, я не приветствую этого. Потому что черно-рясные вам тоже скажут, что это не есть хорошо. Потому что это отступление от так называемого канона. Вот, значит, и на самом деле проблема уходит в древность. И если провести некую аналогию между романом Роулинг и современной бытностью, вы увидим их, гибридов. Потому что и в Гарри Поттере присутствуют девочки и мальчики, так называемые грязнокровки. А семантика слова «грязнокровка» нечиста на кровь. Значит, что-то с ней не так. Что-то с родом потомков пошло не так. Некие такие отсылочки от автора, как бы намеки. И благодаря такого рода намекам прослеживается параллель той тенденции, о которой идет речь, и которая сложилась в современном обществе. То есть гибрид, судя по книге, может быть магом? Может. Он может выйти в дуэльный спарринг с другим чистокровным магом? Ну да, на практике может, а почему нет? Он может его выиграть? Все зависит от чего. Если сила магического урона может достигать определенных значений наравне или сильнее. Подчеркиваю, не за счет каких-то там природных качеств, нет. А именно, за счет индивидуальных качеств организма и личности. Иногда грязнокровка может ударить сильнее чистокровного и победить дуэльный спарринг. Так называемая «дуэль на палочках», которая описывается у нее же в романе. Также в мировой литературе есть книга, которая называется «Отцы и дети». Автора вы все прекрасно помните. Итак, проблема отцов и детей раскрывается в этом произведении не просто так. Вообще об этих вещах писали такие авторы, как Пушкин, Есенин, прочее. Я тоже, кстати, писал в своих работах о том, что постоянно идет некая интеллектуальная борьба между обычными людьми, коих от силы 1%, и гибридов, коих в большинстве своем весь в себе. Весь из себя. Я как киберкуб из трансформеров. наделен своим знанием и своей энергией. Как ядерный реактор Фукусимы, я не остановлюсь, я могу только взорваться, но если я взорвусь, то зацеплю всю планету, минимум. Своими частицами, которые вырвутся наружу и будут доставлены до каждого из вас в той ударной волне, которая возникнет после взрыва. Все вы прекрасно знаете о так называемом М.
Так называемом, да?
Ковчеге. Вот. То есть, ковчег — это судно, которое даровало вторую жизнь. То есть, от личности возникло какое-то непреодолимое событие, которое повлекло за собой трагические последствия для всего человечества. То есть, это наитие со стороны. Наитие воли со стороны с целью повлиять на все человечество. Быть может, со мной могут поспорить философы, но я останусь при своем мнении. Потому что Челябинский метеорит предсказать никто не мог. Вот. Что еще? Но, наравне с ковчегом жизни, так называемым, кстати. Есть, прямо существует в реальном действительном времени, существует ковчег смерти. Да, он находится, где-то в направлении стены плача, кстати. Вот, знаете, почему-то все направления моей жизни сводятся в направлении стены плача. У меня она находится. Вот, на востоке. Стена, что выходит на запад. Значит, стена плача на востоке, там же, где сейчас находится, так называемый ковчег. Вот, не помню в каком-то там году. В 83-м, наверное. В Украине, город Припять, произошло чрезвычайное происшествие. Абсолютно случайно, по случайным стечениям обстоятельств, происходит взрыв атомного реактора. А вы прекрасно знаете, что случайности, они не случайны, да? Еще выдающийся ученый, который в свое время, чуть ли, не получил Нобелевскую премию личности о теории относительности, Альберт Эйнштейн. Он жёг несколько своих научных работ. Потому что все эти случайности, они не случайны. А занимался он именно изучением и разработкой. Вот этих случайностей. Я считаю, что все случайности в этой жизни не случайны. Лишь потому, что нельзя два раза зайти в одну и ту же реку. Потому что вода движется. И нельзя одновременно зайти одновременно в одну и ту же дверь, если она будет закрыта изнутри, а ключа к ней не будет. И вот что самое странное. У меня всегда возникает вопрос, зачем так называемые «матери» открывают дверь через оное лоно в те измерения, чтобы те полупрозрачные, прозрачные сущности преобразовались материально в оном мире? Зачем они это делают? С какой целью? Ведь они потом с ними ничего с ними поделать не смогут. Ну, смысл открывать дверь незнакомой, посторонней сущности, если после этого никуда не смогут выдворить из своей жизни. Именно здесь истоки той темы, с которой начинал. Потому что нету тех глубинных истоков, устоев, традиций, которые когда-то были. Ну, родила и родила. Не понравилось, отдала в интернат или выменила в цирк. А если не получилось, не купили. Ну, что теперь? Значит, будем враждовать всю жизнь.
Ну, так ведь?
Я сейчас говорю о так называемых мамочках и их детях-гибридах, где с большой долей вероятности сама мамочка была гибридом. Потому что сейчас, как показывает практика, тотальное большинство матерей-гибридов. Лишь только по той причине, о которой говорилось в начале. Значит, что еще? А, да. Когда произошел взрыв в Припяти, высокоточное фиксирующее оборудование всех стран мгновенно после взрыва зафиксировало. Факт события, как произошедшего взрыва. Отметило существование ударной волны, которая облетела весь земной шар несколько раз. То есть, так называемые заряженные частицы на тонком плане и уровне. На запредельной для нашего мышления скорости пронизали тела всех живых существ, существующих на тот момент на Земле. Несколько раз. Эти частицы были заряжены, прошли несколько раз. То же самое было на маяке, то же самое было на Фукусиме, и то же самое будет с теми, кто захочет почувствовать, на себе ощутить всю силу и мощь так называемого «ковчега смерти». Лично я никогда ни к чему не призывал, и в данный момент соглашусь с тем суждением, что никогда никого призывать и агитировать не нужно. Ну потому, что все вы здравые на голову люди. У всех мышление находится в фокусе, с концентрацией все в порядке, адекватные и выспавшиеся. Так вот. Вот эти так называемые друзья, знакомые, родственники. Может быть, соседи, прочие незнакомые люди. Кстати, соученики по школе, техникуму, вузу. Ну, еще немножко по аспирантуре. Они все за это получают баснословные деньги. За свой труд, естественно. По-другому никак.
Они бы просто не согласились, понимаете?
Они бы не смогли себе позволить тех благ, которые они себе позволили. Они бы не смогли летать над городом.
Они бы не смогли себе покупать какие-то там квартиры в Лос-Анджелесе, в Иерусалиме, в Израиле. Ну, вы поняли, да? Они бы не смогли как-либо влиять на государственный строй политически, идеологически, духовно и культурно. Они бы этого реально не смогли потому, что у них банально на это не было денег, и они бы сошли с ума от голода. Ну, допустим. Вот, а есть, очень много есть. Специальных университетов, институтов и лабораторий, которые специально призваны методом наития влиять как-либо на массовое сознание. Ну, скажем так, все носят джинсы, и я ношу. Почему нет? Все привелись, и я тоже привелась. Что не так? Моя так называемая «мамочка» показывает на дверь, как бы намекая на то, что мне пора отправляться в самостоятельную жизнь. В так называемую «лучшую жизнь». Для этого мне необходимо взять ипотеку и пойти поработать лет 70, хотя бы. Что еще? Заметил, что в таких семьях, где нет разговоров на кухне. Подчеркиваю, нет разговоров на кухне, как правило, проблемы еще серьезнее бывают и дорогостоящие как для мира материального, так и для духовного. Есть такая пословица, как бы «я сыну денег не дам, но чехам подарю». Это делается только с одной целью, чтобы задумались о семантике значения поговорки. Какой сын? Какие деньги? При чем тут чехи? Почему не дам? Или зачем не дам? Вообще, зачем сыну деньги? Действительно. Вот, две и отправляйся в кине. Жизнь, собственно. Вот этих событий, и их было как минимум три. В Украине, России и Японии. Поэтому, еще во время после Великой Отечественной войны и после Второй мировой войны. Но учебник истории листали, и знаете, да? Есть договоренность о том, что нельзя взрывать и экспериментировать взрывы с ядерным оружием больше определенного тоннажа, скажем так. Тоннаж. Больше определенного количества килотонн. Хорошо. Это все замечательно и прекрасно, что ни одна страна в мире, согласно договоренности, не производит больше таких взрывов на поверхности Земли, а только глубоко под землей. Там, где нет подземных живых существ. Отлично, да? Вы же прекрасно понимаете, что если взрыв произойдет на Земле, он пронзает несколько раз своей ударной волной заряженных частиц все живое на поверхности планеты. Если кто-то что-то недопонимает, то может открыть Google в Гугле и погуглить. Вот. И поэтому было запрещено, да, взрывать больше определенного килотоннажа и взрывать надлежало под землей. Потому что это может иначе отразиться на будущем человечества. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, сколько и для чего начали строить адронных коллайдеров государства планеты. Что такое адронные коллайдеры? Ну, скажем так, это такое предприятие, которое разгоняет определенную частицу вещества до скорости света, а потом преодолевает ее и разгоняет еще больше. Так сказать, создают некую микровселенную, как говорят инженеры этих предприятий. Этих адронных коллайдеров. Вот. И когда эта разогнанная частица помирает, ну, машина выключается, а процесс останавливается, то эта вселенная тоже перестает существовать. Вот. И у меня теперь возникает логический вопрос. А что будет, если это замечательное чудо инженерии вдруг по каким-то причинам взорвется? Ну, не дай бог, конечно. Ну, скажем так, что коллайдер с этой частицей разогнанной взорвался. Частицы разлетелись по всему земному шару, пронизали скелеты всех живых существ на несколько раз, в лучшем случае, и что после этого произойдет? То есть, новая вселенная произойдет или что? Если эти разогнанные частицы в таком состоянии формируют так называемую новую вселенную, то есть эта новая вселенная проникнет в границы старой вселенной. То есть, извините меня за выражение, мы снова открываем дверь непонятно в какую-то дверь? То есть, запускаем кого, зачем и почему вон и мир. И это все происходит в условиях семантического анализа, а именно взрыва. Взрыв — это же высвобождение энергии. Правильно? А что будет дальше, да? Ну, сейчас со мной ученые могут не согласиться и сказать, что семантик далек от «э». Всех этих адронных коллайдеров и прочей техники современной науки и абсолютно не разбирается в физике. Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, что произошло после того, как вон и мир, в 3D измерение реальности земного бытия, залетел Тунгусский метеорит. Скорость у него, по-моему, была настолько запредельная, что он вошел в атмосферу и ударил по Земле за считанные минуты. После чего, как помним, поднялась такой силы ударная волна, что снесла все на своем пути. После чего замерзли мамонты, которые потом вскоре вымерли. И человечество квантануло в своем уровне сознания. Им пришлось как-то выживать. А чтобы выживать, им пришлось включить свою думалку. А те частицы, что вместе с ударной волной прошли через них, каким-то образом повлияли на сознание, сместив центр тяжести и полюса планеты. Другими словами, на планете произошли очевидные преобразования, которых до этого не отмечалось, так. Кто-то почему-то, зачем-то, по воле чужого наития, открыл дверь во Вселенную. После чего Вселенная подверглась изменениям. В примере с Тунгусским метеоритом, как бы сказала грязнокровка Гермиона Грейнджер, по Земле пульнули огромным бладжером, который запустили специально для того, чтобы... Подчеркиваю, чтобы по наитию чужой воли человечество стало развиваться другим путем. Все понятно? Не прилети этот бладжер, мамонты бы остались живы, а человечество не квантануло бы в уровне своего сознания. Так, почему же не представить, что данный коллайдер взорвался, его разогнанные частицы мультивселенных поразили все живое на планете на несколько раз, после чего снова произошел квантовый скачок сознания, и человеческое мышление изменилось. Перешло из традиционного в состояние расширенного сознания и иного мышления. Почему нет? Фантастика? Не знаю, но так кажется, что это когда-то произошло с бладжером, то может произойти с любым волновым эффектом, который посещает личное пространство живых существ. Кстати, о волновом посещении живых существ. Как выяснилось, планета Земля наравне с другими планетами генерирует, издает определенное количество звуков. Звук — это тоже своего рода волна. Те, кто спускался на глубины, те, кто занимался дайвингом, те, кто был в глубоких подземных шахтах, пещерах, разломах земной коры, те заявляли о том, что «По-моему, я видел, еще по старенькому ламповому телевизору». Вот, они заявляли о том, что слышали какие-то звуки, голоса, сигналы из недр Земли. Грубо говоря, планета общается с другими планетами этими волнами. В том числе волны влияют на все живое, находящееся на ее поверхности. То есть у планеты есть некий Wi-Fi, и, как бы сказала одна моя хорошая подруга, к которому нужно присобачиться и начать жить нормально. Увы, не у каждого это получится. Объясню почему. Вот, недавно я смотрел видеоролик про женщин-славянок, про идеальный образ славянской женщины, истинный образ женщины, другими словами. В видеоролике было некое упоминание о том, славяне находились в мире и согласии со своей планетой на некой, так называемой, волне. Наверное, той самой волне, о которой я говорил до этого. Они находились в мире и гармонии с природой, окружающим живым миром и самими собой. Как они контактировали с планетой? Ну, значит, у женщин были длинные волосы, а мужчин — бороды. Своего рода так называемые антенны, при помощи которых они выходили на связь. Что самое интересное, с приходом Петра I и становлением русской государственности императором было приказано рубить всем бороды. На что возмущенное дворянство возмущалось, уж лучше сразу головы. Вот, до такой степени они не хотели терять связь с планетой, квантовать в своем сознании и менять привычный образ мышления. Не хотели подчиняться воле чужого наития и всячески протестовали против изменения их образа жизни и сути самих в себе. Быть может, поэтому на и в местах соответствующих всегда было положено брить головы и другие части тела. Быть может, поэтому все армейские по возвращению на гражданку со временем становятся мягче в своем поведении, отходят от прежней обработки, да? Быть может, поэтому дети Африки подвержены таким колоссальнейшим рискам опасности со стороны злоумышленников цивилизации. Быть может, поэтому перестали их как-то понимать, потому что они ближе к естественной природе, нежели остальные. А современный мир с ее индустриализацией привел массовое сознание к чему? К чему сейчас привело это все? Сейчас все стоят на пороге цифровизации с ее чипованием и вакцинацией. Когда по клику мышки можно остановить конвейер глобального предприятия промышленности? Вам так не кажется? Сколько видов связи вы можете перечислить? На моей памяти их было 6. 6 видов связи — рация, телефон, телевизор, интернет и книга. Я не отрицаю, может быть, там есть и другие средства связи, круги на полях, сфинксы, пирамиды, наскальные рисунки. Не суть, я выделяю 6 видов связи. Все эти виды, что интересно, волновые. То есть там, где присутствует электрическая или радио, магнитная волна. Там, где наблюдается упорядоченное движение в одном направлении электронов. Вспоминается сразу тот же самый коллайдер, да? Упорядоченное движение частиц в определенном направлении и на какой-то там скорости. Ну, и к чему тогда привела индустриализация? В данный момент к обязательной вакцинации?
Почему обязательной?
Ну, допустим, для того, чтобы устроить чадо в детский сад, нужно, чтобы оно было в так называемом «контакте», то есть привито от полиомиелита и прочих детских недугов. В условиях современных реалий, в случае отсутствия у чада факта контактности, согласно каких-то там нормативов, его не возьмут на воспитание в садик, обучение в школу, колледж или университет с аспирантурой. Потому что на каждой стадии, перед тем, как оформиться в учебное заведение, необходимо предоставить справку определенной формы.
Прекрасно знаете, что это за форма, да?
В садике одна форма, в школе другая. Ну, а в вузе можешь одеваться как хочешь. Однако, в некоторых вузах с формой до сих пор строго. Поэтому на уроках труда с 5 по 10 или 11 класс можно и мальчиков, и девочек объединять или разъединять, как-либо по группам и обучать секретам приготовления пищи в школьных условиях. Разве раньше такого не было в школах Советского Союза?
Разве не учили детей на уроках труда? Разве не было раньше технологии?
А сейчас почему не учат? Форма же есть.
Ах, ну да. Точно же, так называемое кафе пошагового доступа на каждом шагу, да?
Точно. Умным людям давно не секрет, что так называемое кафе — это обалденное место на всей планете. Его можно найти практически везде. Мне кажется, что и при въезде в Африку. Это будет последний пункт, в котором можно будет покушать от души. Но в реалиях современной экономики данное кафе — частное предприятие, целью которого является извлечение прибыли при оказании услуг населению. Кафе такого типа действует во всех развитых и цивилизованных странах в рамках той франшизы, которая была им продана. То есть определенный процент прибыли должен отправляться на родину. В ту страну, где одобрили продажу данной франшизы. В страну, о которой можно только догадываться. Если это не отечественное предприятие, следственно, оно иное, заграничное.
Вот, даже здесь на этапе приготовления пищи проще сходить в кафе, чем приготовить поесть, да?
А так называемый «мой интернет-знакомый». Вот, буквально на днях, сообщил о том, что когда он кладет свой дорогостоящий по деньгам девайс связи на беспроводную зарядку, начинает чувствовать на себе некое стороннее наитие. Ему сразу становится как-то не по себе, долго комплексует, не найдя в себе сил, воли и духа, а также надлежащего воспитания, чтобы не поддаваться сторонней воле или попросту не придавать значения или не обращать на сей факт никакого внимания. Как правило, воздействие призывает его к активным действиям взаимодействия с так называемыми кафе и сопутствующими сервисами доставки пищи.
Это говорит о сложившейся системе быта в условиях современных реалий жизни и соответствующем образе мышления, да?
Весьма интересные дела. Что еще? Ну, вот.
Точно?
Ну, да.
Вот эти прививки, допустим, да?
Вот эти же дети в Африке не привитые. О чем это говорит?
Что они близки к природе или что там нет электричества?
Нету так называемого сторонней воли найти источником, которых, как вариант, может выступать наводки и электрические поле бытовых, общественных, промышленных приборов, да? Если вы окажетесь в Африке, и вам повезет, что оказались не в пустыне среди барханов и пустынных бурь, весьма будет проблематично найти источника питания для своего дорогостоящего девайса связи потому, что их там, как правило, нет. Ближайшую заправку в реалиях Африки при отсутствии источников питания возможно будет найти только при помощи использования компаса и ориентирования по карте местности. Может быть, зарядитесь от дизельного генератора или электрической сети автомобиля, может быть. Потому что электричества, как такого, там нет. А, чтобы приобрести горючее, придется выполнить определенный квест.
Быть может, поэтому так называемые «дети Африки», подверженные нападкам со стороны индустриальных технократов, да?
Вот. Что еще? А, Wi-Fi. Я как-то рассказывал курсантам.
Все же вы прекрасно знаете, была некая замечательная девушка с Украины, да? Она, по-моему, даже была мисс краса чего-то там, да?
Ей даже приглашали на съемки передачи «Говори, Украина». Вот эта девушка рассказывала. Я как бы интервью с ней смотрел.
Точно уже не помню, по ламповому ли это было телевизору или нет.
Вот, она рассказывала, как был плохо, как поднималась, шла к успеху лучшей жизни.
Задать бы ей сейчас вопрос, да?
Достигли ли вы лучшей жизни или есть еще к чему стремиться? Как вы считаете?
Вот,
она как раз, кстати. Вот, она в Украине как раз жила, да. Это потом она пошла по так называемым духовным лестницам духовной карьеры, начала всячески развиваться. Разбираться в алгебре, геометрии, химии. Ну, знаете, эти их дела. Вот. Потом она уехала. По-моему, в Америку, если мне не изменяет память. Скорее всего, в Лос-Анджелес. Либо это была Италия, либо Испания, либо Мексика. Ну, где-то там в Америке. Вот. Му. Что хочу еще интересного сказать. Также в Украине спустя много-много лет. Появилась девочка, буквально, ей было 14 или 15 лет. Она была такая, знаете, ну, сама в себе. Такая из себя. Она еще внешне напоминала парнишку. Видать, капусты мало ела, в общем. Не знаю, что с ней было не так. Ну и не суть, собственно. Эта девочка однажды наткнулась на книгу с названием «Секрет». Книга как книга, ничего особенного в ней с первого взгляда нет. Вот, после прочтения книги, девочка прониклась информацией и спустя каких-то несколько лет, так сказать, преобразилась в своем духовном познании, просветлела и, может быть, даже стала так называемой «допущенной». Вот, в своем просветлении сейчас ей достаточного обычного смартфона в районе 5000, чтобы принимать фотоснимки цветов, гор, космоса и так далее, чтобы быть в курсе так называемых дел. Ну, понимаете, да? Вы прекрасно знаете о AstralNet, в Deep Web, как он работает и кто там работает. Скажем так, чтобы девочке оставаться в самой себе, достаточно обычного смартфона за 6000, да? Для чего? Чтобы посмотреть какую-либо фотографию или видео. Как говорили древние мыслители, чтобы поверить, не верю в то, что не видел. Если сам не видел, значит никогда-никогда не знал. На эту тему видеоролик даже есть. Вот, если честно, я бываю в шоке от того, что исчезло элементарное знание о том, что книга — это источник связи. Материальный носитель информации, связующий древние, средние и современные культурные эпохи цивилизации. Поэтому, в будущем, мне так кажется, ничего хорошего нет. Ковиды, ковчеги смерти, коллайдеры. Ну и прочее, так сказать, некие сторонние наития. Порой, откровенно, становится смешно, когда слышу фразу «каждый сам кузнец собственного счастья». Самостоятельно жизнь собственную выстраивает. Му. Ну, да, ну, да. Титаник тоже так думал, пока не встретился с наитием. Значит, вот. Существование так называемых полупрозрачных или прозрачных сущностей может быть доказуемо, если учесть факт существования так называемых дверей, причинной связи между линией начала и конца, лучшего мира и так называемой лучшей жизни, волнового влияния на современный образ жизни.